Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». Здесь в студии «Эхо Москвы», RTVI, ведущая передачи Ксения Ларина и Александр Минкин. Сегодня наш эксперт. Добрый вечер, добрый день, Саша, здрасте. Напомню, Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Ну, во-первых, хочу, поскольку я первый раз сегодня на работу вышла в 2013 году, конечно, стоит поздравить всех наших зрителей и слушателей с Новым годом. И, конечно, Сашу тоже с Новым годом.
И вас всех.
Год у нас начинается весело, поскольку вслед за историей с Жераром Депардье, которую вторые сутки обсуждают везде, во всех средствах массовой информации в интернете. Вот буквально сейчас, за несколько минут до эфира, мы получили информацию, что Брижит Бардо тоже готова последовать его примеру, своего коллеги по цеху, и попросить российское гражданство, поскольку почему-то считает, что у нас права животных лучше соблюдаются, чем во Франции.
Ну, значит, иностранцы имеют своеобразные представления о том, что здесь происходит, особенно такие иностранцы, как Депардье и Брижит Бардо и прочие звезды Голливуда. И я, кстати, их поведением, ну, не только чтобы очень огорчен, но очень удивлен. Эти звезды Голливуда, даже если бы у них уже было налажено получение российского гражданства, должны были бы теперь с 1 января отказаться в знак солидарности с детьми, которым отказали в выезде.
Ты думаешь, они в курсе?
Если они не в курсе, тогда надо повесить журналистов Франции, Америки и так далее. Просто повесить. Потому что они не выполняют свой профессиональный долг. Потому что закон, который был принят в конце декабря и подписан, и здесь так широко обсуждал, а почему здесь? И в Конгрессе США тоже. Значит, как они могут об этом не знать? Вы меня простите, когда барышни сплясали в храме Христа Спасителя и получили двушечку, звезды всяких стран, в том числе и Голливуда, начали какие-то акции, что-то там подписывать.
Ну, потому что им это преподнесли, как преподнесли, так они реагировали. Это естественная реакция художника.
Значит,
да?
Какого художника?
Ну, подожди, ну, людей посадили, у них какая информация у всех звезд? Людей посадили за то, что они сплясали и спели в храме.
Здоровые девахи получили 2 года. Больные дети получили пожизненное. Это понятно?
Ну, давай мы не будем сравнивать. Это неправильное.
Значит так, для меня история с детьми невероятно существенней, то есть ни в какое сравнение не идет с принятием этого закона.
Безусловно.
И в той ситуации весь мир встал на дыбы и хотел этим барышням дать какую-то Нобелевскую премию, Сахаровскую премию. А по этому поводу я не вижу такого возмущения. И вот наоборот, оказывается, звезды, пусть не Голливуда, а там... Как называется во Франции это мероприятие?
Ну, Сезар? Премия Сезар?
Да, не знаю.
Звезды французского кино.
Да, звезды французского кино в это же самое время получают из рук того же самого Путина российское гражданство. И мне, в общем-то, все равно, что Депардье уходит от французских налогов. Это понятно, что он уходит от французских налогов, но это его дело и дело французской бухгалтерии. Но когда он публично, обращаясь к журналистам, заявляет, что он любит Путина, и что это взаимная любовь, и что он в восторге от великой демократии здесь, вот за это он при всей своей звездности, я думаю... получит скорее от своих, от французских журналистов. Мы это увидим. Это неизбежно абсолютно. Сейчас у них рождественские каникулы, но я вам скажу так, будь я французским журналистом, это Депардье за такие излияния любовные, потому что вообще-то по-русски это называется «вылезать до блеска». Давайте закончим.
Звезд
французских.
Дело в том, что просто у нас, что называется, в отсутствии новостей, это, безусловно, главная новость. Она и новость, и фарсовая такая, почти как внутри гогольских записок сумасшедшего мы себя чувствуем, когда ее обсуждаем.
Новость.
Но для меня лично, если ты этот текст цитировал его, Депардье, который он такое обращение к российским журналистам, этот текст свидетельствует о том, что человек недалекий, мало интересующийся тем, что его лично не касается, потому что то, что касается его денег, он очень быстро среагировал. Значит, а все остальное его, по-моему, мало волнует.
Я бы хотел улететь, потому что он он же не политик.
Нет.
И, по-моему, довольно...
Нет.
Вы знаете, вот про такого типа актеров говорят животное. Он играет животных.
Это не оскорбление.
Грубых, мачо, рычащих, бьющих, насилующих. И я думаю, что вполне возможно, что эти роли достаются ему не просто так. Может быть, они соответствуют его складу ума и характера. И физическому складу.
Ну, тут я могу, конечно, с вами поспорить, уважаемый Александр Викторович. Вы, как человек театральный, уж должны понимать разницу между лирическим героем и артистом.
Ну, не вот, такой он не артист. Нет,
он артист, он замечательный.
Да ну ладно. Ну,
давайте вот сейчас давайте поговорим об этом.
Да, всю передачу.
Потому что очень хороший актер, очень сильный, мощный артист.
Был когда-то.
В разных ролях снимался, но...
Близко не сравним с нашими звездами театра и кино.
Давайте поговорим
об этом. Мастерству.
Давайте
по
об
мастерству.
Этом поговорим.
А я все-таки
хотел мы это не обсуждаем.
Предложить такую штуку, не знаю, как понравится. Отсутствие новостей – это тоже новость. Я уже это сказал. Почему молчание? Потому что никакой более важной новости, во всяком случае здесь, у нас, в России, чем этот закон антисиротский, людоедский. Вот более важной просто нет.
Так этот закон вступил в силу. Тут, кстати, был вопрос, как вы оцениваете деятельность детского омбудсмена Павла Астахова, который так
Астахов
реально...
Астахов шоумен, а не детский омбудсмен. Он просто какая-то кукла, поясничающая на телеэкране. Сейчас, ей-богу, начну подбирать слова, буду мычать долго. Но если говорить прямо, он никогда не был адвокатом настоящим. Он всегда был только позером и пиарщиком.
Ну, карьеру-то сделал какую?
Послушайте, мало ли у нас людей сделали какую карьеру. Вы про Миронова вспомните. Недавно был представитель Совета Федерации, второе лицо в стране. Вот опять же в связи с этим законом, который не дает мне покоя. Вся партия это, как ее?
Справедливая
Россия во главе с Мироновым, за исключением 2-3-4 человек, не помню сейчас сколько, проголосовала за этот закон, в том числе Миронов. И мне кто-то говорит, вот Миронов совершил политическое самоубийство, и его партия тоже. Я говорю, нет, труп не может совершить самоубийство. Труп, в том числе и политический, совершить самоубийство не может. Они были мертвые, и все, кто испытывал по этому поводу иллюзии, ну, есть люди, которые верят, несмотря ни на что. Тут я наткнулся на человека, который сказал, вот после этого закона я понял, что Путин... Я говорю, ах, вон что, 12 лет-то было мало было. А вот Немцов понял это где-то на 5-6 год власти Путина, потому что Немцов же шел под лозунгом Путина в президенты.
А вы когда это поняли про Путина?
Изначально. А у меня есть доказательства. Дело в том, что все, что я говорю... Это примерно то же самое, что я пишу. А то, что я пишу, остается на бумаге. Это уже называется «не вырубишь топором». А теперь и в интернете. Заметка «Воспоминания о будущем», кстати, она у вас и на сайте висит, была написана в самом начале 2000 года и вышла в МК за несколько дней до выборов Путина на первый срок. И вот сейчас, когда я полгода назад повесил на сайт МК, мол, поглядите, она имела большой успех, потому что там все было предсказано.
Чем вы объясняете такое упрямство тогда Путина, что он все-таки подписал этот закон, несмотря на такое аргументированное мнение достаточно весомой части общества? Это же не просто какие-нибудь условные упыри с Болотной, а люди, которые ему предоставляли материалы с аргументацией, почему этого нельзя делать, и почему это считается,
да
почему этот закон
были,
людоедский.
Там и министры были.
И министры, и Совет по правам человека.
Да. Ну ладно, Совет по правам человека, он легко обманывал.
Неважно, важно, что это аргументированное мнение, а не просто крики.
Не знаю. Я бы хотел у него это спросить, потому что он отвечал чрезвычайно неубедительно. И когда на пресс-конференции ему 8 раз об этом спрашивали, на эту тему, это, кстати говоря, я вот тогда впервые за долгое время порадовался за журналистский цех, потому что вообще это абсолютно неслыханное, чтобы первому лицу второй раз задавать вопрос про то же самое. Даже второй раз. Это означает, мы не верим тому, что вы сказали, или, пожалуйста, ну, по меньшей мере, уточните, мы не поняли. Но когда 8 раз подряд задают один вопрос, это бунт был, просто настоящий бунт, потому что журналисты не хотели смириться с этими уходами от ответа. А теперь к ответам. Либо он ошибался, добросовестно заблуждался, либо сознательно лгал по поводу того, что происходит в Америке с детьми. Может, ему это все рассказали, и он поверил. А может быть, счел возможным вот так отвечать. Но то, что он говорил, не соответствует действительности. И все эти разговоры наших сенаторов и депутатов о том, что вот судьи в Америке прощают родителей, если погиб ребенок из России, значит, перед судьями в Америке погибший американский гражданин. Потому что ребенок, усыновленный в Америку, получает американское гражданство в момент пересечения границы. И дальше судья судит, если с этим ребенком что-то случилось, это случилось с американским гражданином. И попробуй-ка судья что-нибудь такое сказать. Вы знаете, вот если был американский ребенок, тогда 20 лет. А если российский, тогда пусть идет гуляет этот папа-убийца. Такого нет. А из 19 погибших детей только отец одного из них, по-моему, был отпущен без наказания. Жалко, что отпущен. Это создало возможность для превратных разговоров. Но другие-то получили и 15, и 20. Разные люди. Кроме того, Путин еще сказал, что не пускают там что-то такое наблюдать. Ну, значит, и здесь, у нас, в России, даже если это российский ребенок в российском суде, никаких консулов и депутатов при допросе, предположим, ребенка не пускают. Потому что по закону только судья может допрашивать и в присутствии опеки. Эти депутаты, министры, хоть бы весь Сенат не имеют права, потому что они могут по глупости или сознательно нанести ребенку душевную травму. Поэтому я, если бы, вот вообразите, вот вообрази, ты бы усыновила ребенка, и ты хочешь, а у него с тяжелой биографией, потому что надо иметь в виду, что американцы усыновляют не только больных, когда вы говорите, только 10% больных, а 90% это здоровых, это да, но они же усыновляют не только маленьких, они усыновляют и в 10, и в 12, и в 13. Попробуй-ка со своим справиться в 13-летнем возрасте. А уж если тебе достается ребенок из детдома, 13-летний или девочка, уму непостижимо, что она к этому возрасту уже прошла. Просто никто здесь не рискнет на это, я думаю. Так вот, если человек взял такого ребенка и пытается его как-то вот вытащить и вернуть к нормальной жизни, что чрезвычайно трудно, потому что психические травмы не заживают. Их можно как-то там, шрамы эти не исчезают никогда. И вот кто-то припрется и будет спрашивать: мальчик, а вот вспоминаешь ли ты свою родную маму? Да таких психологов надо убивать, которые вот вперлись и в одну секунду могут сломать то, что ты пытаешься сделать несколько месяцев.
Но все равно отслеживать должны органы опеки, все-таки в каких условиях человек проживает, мало ли что.
Но, собственно, там есть органы опеки.
Да, в Америке... но у нас это вообще не работает. У нас вообще никто ничего не проверяет.
Значит, там же жестче. Там да. Попробуй шлепни в универмаге ребенка, и очень возможно тебя возьмут под локоток и в полицию отведут. Вот. Значит.
Там же по этому соглашению, насколько я понимаю, они обязаны представить какую-то информацию о том, как ребенок проживает.
Да, предоставляют все, что
полагается. Я думаю, что это вообще-то даже смешно. Это не может являться какой-то причиной для принятия такого закона.
Я вообще обалдеваю, насколько все быстро возвращается к бредовому состоянию страны за железным занавесом. Вот запретили усыновлять иностранцам. И я вспомнил, а это же совсем не новость. Например, Сталин запретил браки с иностранцами.
Да.
И что, и все, и было принято, и попробуй. А те, кто уже успели, тех развели. А не захочешь развестись, иди в лагерь. И об этом мы снимаем кино. Про эти судьбы покалеченные. А что здесь происходит? Ну?
Назад же нет пути, насколько я понимаю. Невозможно ничего сделать.
Можно.
А что можно сделать, когда все подписано, уже вообще все подписано?
А ничего, это не важно.
Это только подать какую-то...
Конституционный суд.
Ну, кто, значит, господин Зорькин?
Вот черт возьми. И его надо поцеловать этому, как его зовут, Депардье. Вот, значит, Дума не имела права принимать этот закон. А президент Путин не имел права его подписывать. Потому что в Конституции, сейчас статью на память не помню, может, 55-я, что-то в этом роде, написано, запрещается или, как сказать, не дозволяется принимать законы, ухудшающие жизнь, умаляющие права граждан России. Вот ребенок, хоть бы и даун, хоть бы и без ног, хоть бы и без глаз, в ту секунду, как он родился, он гражданин России. Этот закон, который они приняли, ухудшает его, уменьшает его права. Просто уменьшает его права. Значит, этот закон антиконституционен. Смотрите, как я удерживаюсь от этих непарламентских и, как они называются еще слова-то, неформатные, нет. Ненормативные.
А вы с кем-нибудь разговаривали из тех, кто голосовал за этот закон? Имели какие-нибудь контакты, что называется, чтобы понять, в чем дело-то?
Когда, могу сказать, да. Значит, я написал в Фейсбуке, в частности, что уважаемые сенаторы и депутаты, кто проголосует за, вычеркните мой телефон. И у меня началась там полемика с Торло. Он у вас был здесь.
Член Совета Федерации.
Член Совета Федерации, который, на которого я наткнулся именно там, в Фейсбуке, где он написал, что его мучили всякие сомнения, и что он хотел голосовать против, несмотря на то, что регион ему указал голосовать за. Давайте остановимся на секунду. Регион – это кто? Он и здесь у вас говорил, регион мне сказал голосовать...
Ну, губернатор.
Подождите. Да? Гектары земли Тамбовской сказали. Или население Тамбовской губернии сказало. Что такое регион сказал? Представляете, да, если Путин сказал, мне Россия сказала.
А он на это ссылается. Путин как раз держит руку на опросах, которыми он козыряет как главным аргументом, что вот подавляющее большинство запрет иностранного усыновления. Ну, давайте мы это вспомним.
Ксения,
это его главный аргумент.
Да, значит, у него таких аргументов от Чурова мешки. Кто провел этот опрос? И после чего? Вы меня простите, если с утра до ночи по Первому-Второму каналу будут говорить про несчастных, замученных в Америке замученных детей, то действительно 100 миллионов скажут, что они против усыновления в Америке.
Но потом еще те этим 100 миллионам не сказали, что речь идет о детях, от которых отказались российские установители.
Да, по закону.
Это же мы тоже знаем.
Да
мы
все уже, я
знаем.
Думаю, слышите, Леха Москвы уже слышать это не могут. Они уже все выучили наизусть. Да. Но это очень важный момент. Потому что, я где-то уже это сказал, чуть не здесь, что мы в МК об этом писали очень много, каждый день. «Новая газета» об этом писала очень много. Вы говорили об этом очень много. А в сумме сколько людей мы достаем таким образом? Вот я так думаю, что, ну дай бог, 5 миллионов. Потому что частично наши, ваши слушатели и наши читатели частично пересекаются, частично нет, но все равно в сумме это где-то 5 миллионов. Ну, даже 10. Ну, вот вообразим себе такое чудо, что 10 миллионов. И, допустим, даже такое чудо, что все 10 миллионов наших читателей и ваших слушателей нам верят безоговорочно и за нас в огонь и в воду. Что, конечно, не так. Безусловно, не так. Ну вот. А 100 миллионов, которые смотрят Первый канал и канал «Россия», это 100 миллионов. И даже если бы наши читатели и слушатели были все на нашей стороне, это было бы всего-навсего 10%. А на самом деле это еще меньше гораздо. Поэтому путинские цифры вполне возможно, совершенно реальные, но как они сделаны? Конечно. Когда идут выборы, то даже во время себе такое чудо, честный подсчет голосов, говорит нам власть, а мы спрашиваем, а агитация? Вы-то с экранов не слезали, а где же мы видели других-то кандидатов? Ведь по закону-то у них должно быть равное эфирное время. А президент не агитирует, он просто выполняет свои обязанности по телевизору. Он по телевизору выполняет каждый день много обязанностей. Встречается с министрами, летает с журавлями, ну и понятно, да? А эти-то оппозиционеры, может, они и летали бы с журавлями, их бы все равно не показали. Вот, поэтому путинские цифры – это цифры лукавые. Это цифры сделанные.
А он, я думаю, что он тоже об этом знает.
Конечно, знает.
Ну, это такая игра. Вот в уме ему игра не в демократию. Ну, конечно.
В уме. В этом смысле ему не откажешь.
Ему нужны, нужны были аргументы. Их предоставили. Да, такие. Ну, и такие сожрете. Ничего с вами не случится. Подтекст-то какой?
Мы вот поэтому я и говорю, что я рад, что 8 раз ему сказали. И да. Он, безусловно, понял, что это выражение, ну, скажем, очень сильного недоверия к его ответам, раз его вынуждали их повторять. Очень сильного недоверия.
Ну вот. Мы продолжим через паузу, через несколько минут. Это программа «Особое мнение». Александр Мельников.
Что, новости?
Да.
Неужели?
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Возвращаемся в программу. Здесь в студии «Эхо Москвы» и RTVI. Ксения Ларина, я, это ведущая передачи, и Александр Минкин напротив меня, наш сегодняшний эксперт, обозреватель газеты «Московский комсомолец». А вот подскажите мне, пожалуйста, пишет нам слушатель на сайте, неужели Москва сошла с ума, имеется в виду жители этого города? Я зашел посмотреть, о чем вас спрашивают. Послушал и посмотрел сегодня «Эхо Москвы» и пришел к такому выводу. Сам я из Сибири. Нам вообще не мешает жить вся эта ваша политика. Чего вас там все добиваются? Жиру, что ли, бесится?
Ну, нормально.
Вот типа нормально. 100 миллионов.
Нормально. Есть люди, которые ничего ни о чем не знают. И, кстати говоря, им хорошо, и нервы у них крепче и так далее. Но я предлагаю, если мне разрешат, рассказать что-нибудь хорошее. Потому что давай. Вот эти истории с законами и президентами, они, конечно, только язву да. могут растравить. А хорошее такое. В этом году, минувшем, я опубликовал текст, который называется «Человек цитирующий». Угу. Это такая история, что мы не Homo sapiens, правильно называемся. Мы, то есть мы должны называться не Homo sapiens, а Homo цитирующий. Потому что сапиенсов много, дельфины, там, пчелы.
Я помню этот текст, он давно достаточно был.
Да, он вышел весной 2012 года. Но это была ровно половина. Дело в том, что он у меня не умещался в газету. Я вот так отрезал вторую половину и думал, вот я ее напечатаю осенью, вот зима, все хотел до Нового года, но не вышло. Но пока ты чем-то занимаешься, ты же продолжаешь об этом думать. И я хочу вам рассказать то, что еще не опубликовано, но что, я надеюсь, вам очень понравится. Да, потому что в «Человеке цитирующем» там не только о том, откуда речь и так далее, откуда она взялась, потому что не по Дарвину все-таки мир устроен, не совсем по Дарвину. Но там была еще история с вдохновением. Потому что и Моцарт, и Пушкин, и все-все-все-все, и Маяковский, и Мандельштам говорили о вдохновении, как оно приходит, как оно выглядит, как какое-то мычание, как какой-то ритм, из которого потом начинают возникать слова. Что касается Моцарта, он в одном, по-моему, из писем двоюродной сестре написал потрясающую вещь, что вот он идет по улице и в долю секунды слышит потрясающую прекрасную симфонию, остается лишь записать. И вот это вот его письмо у меня в голове застряло на 35 или на 40 лет, я уж не знаю. И оно мне все время вот казалось, что такая прекрасная история, и в то же время непонятно, как же он это слышит. Потому что сначала думаешь, ну, это может быть какое-то дико ускоренное... Ну, вот взять музыку и запустить с ускорением 100 раз, и у вас симфония будет... Но она же тогда не прекрасная. Я никак не мог придумать, как же это получается. И вот я тут недавно, вот этой вот осенью или зимой, да, случилось, но оно еще не, на, печатано, оно еще даже и не написано, потому что написать это довольно тоже сложно, но рассказать могу, потому что вдруг в связи с приближающимся Новым годом, который надвигался, а всегда надо делать какие-то подарки, и вдруг у меня в голове картина. На пороге отец, ребенок радостный бежит, а у отца в руках коробка, роскошная, большая, а на коробке потрясающая картинка. Брик, трехмачтовый брик, пушки стреляют, волна, буруны поднимаются от носа, вымпел развивается. Потрясающий пиратский корабль, совершенно чумовой. А в коробке 1000 деталек и баночка с клеем.
Собрать.
Да. Увидел ребенок картинку в долю секунды и пришел в неописуемый восторг. Вот она, в долю секунды. А потом проходит полгода, проходит год, проходит 5 лет, и на полке валяется эта коробка пыльная, и баночка потерялась, и деталек не хватает, потому что нужен был гений. Вот тебе послали картинку-то эту, да? А потом ты приди домой и попробуй записать эти 100 000 нотных знаков и ни разу не ошибиться. Вот. И когда я придумал, как посылается это дело, вдохновение, мне стало... Ну, вот, я считаю, что это просто я получил подарок. И если слушателям сейчас это понравилось, то... Ну, а я бы хотел, чтобы вам понравилось. Вы себе вообразите эту красоту. Вот так мы получаем подарки.
Ну, подожди-ка, здесь все-таки есть некое нарушение логики.
Какое?
Потому что ты говоришь, что нарисован этот самый корабль, да, роскошный.
Да.
Но в голове же у художника, у композитора, не знаю, у него возникает не целиком все произведение законченное, да, а какая-то его...
Не пытайся.
Подожди,
мы не знаем, что возникает.
Не целиком же корабль сложенный, который он себе вот вообразил.
Ты сейчас сказала неточную вещь. Ты сказала неточный предлог. Это очень важно. Говорим по-русски, ладно?
Ну-ка.
Как по-русски правильно говорят? Мне в голову пришла идея.
Угу.
Не говорят, у меня в голове возникла идея. Мне в голову пришла идея. Моцарт у Пушкина, кстати говоря, в «Моцарте и Сальери» буквально говорит: «Бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли».
Две-три мысли?
Да.
А не реквием целиком?
Написал. Он не про реквием это говорит. Он говорит, и сегодня я их набросал. И он играет. И Сальери говорит, ты с этим шел ко мне. Угу. Реквием будет потом, после обеда, после отравления. А сейчас первая сцена, это Моцарт ему показывает просто вот безделушечку какую-то, от которой Сальери говорит, ты Моцарт бог и сам того не знаешь. Вот. А когда уж он реквием послушает, он плакать будет. Впервые лью, говорит он, эти слезы. Впервые лью. Врет. Потому что он и раньше плакал, он умеет чувствовать и завидовать. Ну вот, ты меня сбила. Так вот, в голову приходит. В голову приходит снаружи. Снаружи. Приходят идеи. Приходят во сне. Это может быть стихотворение, в которое во сне приходит Пушкин, и он зажигает свечку, чтобы записать, а Наталья ему говорит, не мешай спать. А утром все, шедевра нет. Забыл. Ускочило. Если бы сам придумал, так уж никуда бы оно не делось. Ну, сам, если придумал. В том-то и дело, тебе послали, ты не записал. Все, оно исчезло. И вот так вот вертишь головой. Только что была потрясающая мысль. Куда она девалась? Неизвестно куда. А по поводу этого восприятия я тебе скажу. Художник видит пейзаж. Он обалдевает в долю секунды.
В смысле реальный?
Реальный пейзаж. Потом он может месяц и год и 10 лет работать над картиной, пытаясь сделать то, что увидел в долю секунды. И душевный восторг испытал в тот момент. А потом он должен очень-очень работать в надежде, что ему хоть сколько-то адекватно удастся это передать. И тогда люди, придя в галерею, в музей, вот так вот будут. Как же так? Увидел секунду, работает годы. Это вот такая история.
Как меняется выражение лица у человека, когда он говорит о прекрасном. Боже мой, да? Я хочу напомнить нашим слушателям.
Ты про свое лицо говоришь. Про
проект, что Саша Минкин, Александр Викторович Минкин, блестящий театральный критик. И вот тот, кто это забыл, вспомните, потому что иногда ему удается и к этому вернуться, к этой теме.
Да, у меня есть книжка «Даже нежная душа», там про «Вишневый сад». Еще сделаю книжку про «Чайку», потому что, я не знаю, читала ли ты или нет.
Я тут получила телеграмму от наших слушателей, которые в полном восторге от передачи, которая была, как я понимаю, посвященная Чехову.
По телевизору видели?
Да, по телевизору видели. Ой, это на спутниковом канале?
Я не знаю, на каком. Это было записано несколько передач.
Да,
наверное, 10 или 12. И там мы говорили то про «Чайку», то про «Вишневый сад». Это было так интересно, невероятно интересно. До драки. Доходило серьезно. У меня там с некоторыми людьми были большие дебаты. Леонид Хейфец, например, мы с ним схватились из-за книжки одной безобразной. Не буду сейчас ее называть, потому что ты начнешь вдруг к моему ужасу за эту книжку заступаться, и мне придется рвать тебя в клочья.
Уже, слава богу, нету времени.
Ну и слава богу.
Я хотела, знаешь, что вспомнить? И не знаю, правда. Мне кажется, это... Правильно. У школы мы говорили о театре, о театральной критике. А вот буквально на днях ушел из жизни совершенно поразительный парень, ну, взрослый человек.
Театральный критик. Да, я узнал.
Саша Соколянский. Он был разный человек, но мне кажется, это тот самый случай, вот то, что вот Бог его поцеловал. Он писал блестяще.
Талантливый, никто не спорит. А чего теперь? Все.
Хочется помянуть его добрым словом и вспомнить, вот, что и был такой человек.
Я вижу, у нас еще полминуты, или там меньше даже осталось. Я скажу, я хожу тут поправлять удовольствие. Господи, какой дурацкий.
Поправлять здоровье, скажи еще.
Нет, получать удовольствие, поправлять настроение. Вот выходишь из конторы, из редакции, я имею в виду, в ужасном. Я иду в театр «Около», к «Погребничка». И недавно, в жуткий мороз, вот 2 недели назад были адские морозы, я смотрел там снова «Лес», который у них идет под названием «Нужна драматическая актриса». Боже ты мой! Или на спектакль «Старый забытый». Или на спектакль... Перед киносеансом. Ты видел перед киносеансом? Что тебя ждет? Какое наслаждение? Если кто помнит, если среди слушателей есть люди из советского времени, то очень давно в кинотеатрах перед началом фильма на эстрадку выходила певичка и под аккордеон или под баян чего-то такое пела. Вот спектакль перед киносеансом – это просто улет. Я его смотрел 6 раз.
Я так и знала, что кончится тем, что мы будем говорить о театре с Александром Минкиным. Больше нас вместе не посадят это в одну студию, поскольку эта программа посвящена политическим событиям. Но, тем не менее, о главном мы успели сказать. Саш, огромное спасибо.
Еще
раз с Новым годом.